Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Али Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 10 марта, понедельник, и я вас приветствую в нашем эфире. Понятно, что тема нашего разговора – это события, ситуация на Украине, вокруг Украины, проходящая через Украину, но, естественно, с точки зрения, нашей точки зрения, русских людей, которые осознают себя народом, которые осознают, имеют русское национальное самосознание. Дело в том, что события на Украине, вот знаете, может быть, иногда вот оно даже от этой темы это тошнит, но дело в том, что вот эти события, они послужили точкой водораздела для людей, для каких-то, так сказать, сообществ, в том числе и вот того сообщества, которое сложилось вокруг агентства русской информации, было названо общим делом, вот, но вот выяснилось, что, значит, есть некоторое разное понимание вещей. Поэтому нужно затронуть вот из этой точки зрения. Так называемые русские националисты засветились там с разных сторон, по-разному, вот. И мы, в общем-то, выдали свой материал, который касается вот взаимоотношения русского и украинского. Значит, я думаю, что самый правильный такой подход. Дело в том, что русские и украинцы – это один народ. Просто часть тех, которые называют себя украинцами, это жители Западной Украины, так сказать, как бы вот такой, значит, ну, часть Восточной Украины, в то или иное время находились вне русского мира, и, в общем-то, так сказать, там произошло некое такое языковое разделение, немножечко, так сказать, культурное, немножечко ментальное. Вот на Западе Украины это очень большее разделение произошло, больше, так сказать, такой языковый отход, вот, на Востоке в меньшем плане. Украина – это, в общем-то, территория, в первую очередь. У нее как бы название Украина, вот, то есть край, назовем так, край. Вот, значит, и на Руси всегда вот какие-то части Руси назывались краем, окраиной. То есть вот этот край, там, Пермский край, Пермская окраина, там, в общем-то, так сказать, там, какая-нибудь там Сибирская окраина, вот, значит, такая Киевская окраина, значит, вот это край. И поэтому говорить о слове «украинец» как об этнониме, оно не очень правильно. То есть это не этноним, а топоним. То есть топоним – это вот как, так сказать, жители там жили, там, значит, там на южане. Вот южане. Вот, так сказать, украинцы, южане, значит, жили. Я не хочу обидеть, я сразу скажу. Не хочу обидеть, в общем-то. Если люди осознают свою, так сказать, вот отдельность свою. Но это их, в общем-то, право, и тут никаких этих обид не должно быть. Я просто говорю об истории этого этнонима, топонима и, в общем-то, о происхождении всех этих вещей. И поэтому, в общем-то, так называемый украинский национализм, он имеет несколько черт таких, которые как бы его вот, подчеркивают, его, в общем-то, так сказать, не столько как национализм, а сколько как такой внутрирусский раскол, я бы так сказал. Многие этого не понимают. Не понимают это люди в той же Украине. Ну, на той же, значит, вот. Само государство Украина, конечно, было создано стараниями тех людей, которые, в общем-то, хотели разбить русский народ на части. Значит, это была такая заветная мечта. Заветная мечта, там, значит, австрийцев, заветная мечта была польских таких деятелей политических и большевиков. Значит, большевики для того, чтобы создать союз советских социалистических республик, убрать русский народ, в общем-то, так сказать, из главных ролей, большевики, в общем-то, и создавали Украину. Вот. Первый создатель, как бы, вот, ну, так сказать, нынешние украинские власти, они обращаются к гетману Скоропадскому, был такой гетман Павел Скоропадский, который, в общем-то, воспитывался, родился, вырос в Германии, там, ну, не все время, так сказать, он там, ну, только родился, вот. Но, тем не менее, это был такой русский человек, который, в общем-то, понимал, что Украина часть России. Так вот, и он видел, вот тогда вот это была Верховная Рада, просто когда в России захватили власть большевики, создание Верховной Украинской Рады, это был антибольшевистский поворот. Вот. Это было не выделение украинской самости, это было отделение части русского народа для того, чтобы, в общем-то, не быть захваченными большевиками. Вот. Но большевики... Это дело им понравилось, вот, им как бы нужно было расколоть русский народ, потому что одно дело иметь дело с одним большим народом, другое дело как бы его расколоть искусственно на какие-то части, и потом, в общем-то, так сказать, апеллируешь, вот тут, вот эти товарищи, в общем-то, так сказать, вот этот народ сказал так, вот, значит, придумали они восточное славянство, потому что никаких восточных славян нет на самом деле. Это части русского народа, и украинцы, и белорусы. Корень восходит еще к эпохе готов, еще там в державе Германарих. Вот вся эта территория была, она, в общем-то, включена в эту державу, и вот потом в Киевской Руси. Но, понимаете, для того, чтобы тема эта не заглохла, конечно, нужно ее чем-то подпитывать. Чем подпитывать вот эту, значит, украинскую национальную идею? Ну вот чем подпитывать? И подпитывают ее кровавыми страницами. Кровавыми страницами, которые имели место быть в истории, в общем-то, жителей этой территории, в истории украинцев. Были преследования и со стороны, в общем-то, царской власти, хотя это, так сказать, это было немного. Вот там, в общем-то, упрекнуть царскую власть сильно, так сказать, сложно. Но большевики постарались очень серьезно. Когда жители Западной Украины остались, в общем-то, на Западе, они видели через границу, что происходит вот в этой советской, в этом Советском Союзе. И, естественно, им хотелось, в общем-то, так сказать, отгрести подальше вот от этого, в общем-то, чудовищного государства. Дальше уже, когда Западная Украина попала в состав России, ну и, значит, сама Украина, когда в состав Советского Союза, значит, попала в Западную Украину, собственно, так сказать, Украина, естественно, значит, люди тоже хотели от этого Советского Союза отгрести подальше. Для этого, значит, казалось, самый такой простой путь – это считать себя людьми другого народа, другой нации. И поэтому, вот, собственно, украинский национализм в том виде, в каком, в общем-то, так сказать, мы сейчас его видим, не совсем в том виде, но вот его, в общем-то, так сказать, вот такое начало, оно происходит вот как раз вот в эпоху до Второй мировой, между революцией Второй мировой войны, во время Второй мировой войны и, значит, в какой-то период после Второй мировой войны. Действительно, там люди пострадали, действительно, им не хочется ассоциироваться с большевистской Россией. И вот это, так сказать, послужило таким серьезным толчком для роста национального самосознания. Ну, как бы национального самосознания. Дело в том, что национальное самосознание, оно не может опираться на, вот, так сказать, вот такие исторические события, на какие-то обиды, понимаете, так сказать, потому что обижаться на русский народ нечего. Русский народ, несмотря на то, что он тоже прошел через это большевистские, на вот эти чудовищные годы, он прошел вот через эпоху большевизма, тоже потерял огромное количество людей. Но, несмотря на это, русский народ, в общем-то, ему деваться некуда, те люди, которые жили в Центральной России, они, может быть, тоже бы хотели бы сказать, что да, мы тут не русские, так сказать. Это было бы, наверное, может быть, даже, ну, не то, что оправдано, но понятно. Ну, так вот, русский народ, он, в общем-то, не отделял украинцев от себя, то есть воспринимая украинцев как русских, вот. Поэтому, вот как сказано в статье, три генеральных секретаря Советского Союза были по происхождению украинцами. То есть это Никита Сергеевич Хрущев, Леонид Ильич Брежнев и последний Черненко. Я имя отчество его уже не помню. И вы знаете, значит, в России, там, в Советском Союзе, там никому в голову не приходило там называть их какими-то там, понимаете, грузинами там, или еще кем-то, или каким-то другим народом. А для людей это было понятно, что это русские люди, просто выходцы с этих регионов. Вот. Так что в России вот это, и сейчас оно так же воспринимается. Огромное количество людей, значит, которые происходят с этих земель, они в России воспринимаются как русские люди. И никаких комплексов в России вот по этому вопросу нет. Вот. То есть это говорит о том, что это один народ. Один. Но вот этот народ нужно расколоть. Вот. Для этого есть определенные аргументы существования, значит, вот постсоветской вот Российской Федерации, которая, в общем-то, так сказать, не является государством эталоном демократии, прав человека и государством русского народа. Что есть, то есть. Тут никуда от этого не выйти. Но и понятно, что вот это государство, вот персонали этого государства, они являются предметом ненависти у огромного количества людей. Тем более, конечно, пропаганда поработала очень серьезно. Но вот знаете, вот эта ненависть, она не является основанием для того, чтобы притеснение русских людей, ограничение их прав, как бы считать возможным только чтобы насолить вот этому, так сказать, кремлевскому режиму. Понимаете, так сказать. Главное, это все-таки не какое-то политиканство, а главное, это счастье и свобода русского народа. И в этом случае нынешние так называемые украинские националисты, они, в общем-то, пошли по пути такому, в общем-то, не очень правильному. Вот. С одной стороны, да, надо понимать, да, что такое Украина, надо вот еще понимать, надо вот еще расставить точки над «и». То есть, с одной стороны, Российская Федерация, которая не является государством русского народа, а с другой стороны, я хочу сказать, Украина, которая тоже не является государством русского народа и не является государством украинского народа, чтобы было понятно. То есть, кто-то говорит, что да, вот, значит, вот Украина, но все-таки это, в общем-то, так сказать, там вот там какие-то права, свободы, там оно лучше, чем Российская Федерация. Нет, господа мои хорошие, не лучше оно, чем Российская Федерация. Просто в этих странах с русским населением, преимущественно русским населением, установилось два антинародных режима. Если в Российской Федерации это такой авторитарно-чекистский антирусский режим, вот, то на территории Украины установился олигархический режим, и, в общем-то, тоже он не является украинским. Задача этого режима была столкнуть две части народа, столкнуть Восток-Запад, и за счет вот этого, значит, столкновения интересов вот этих частей оставаться у власти. Казалось бы, вот, что вот события на Майдане, победа революции на Майдане, она должна привести к каким-то переменам. Значит, ну, если честно, конечно, режим Януковича, он, в общем-то, так сказать, должен был быть сметен народным гневом. Вот. Но мне вот лично, когда вот в то время было понятно, что, конечно, за спинами вот этих людей, которые на Майдане стоят, в общем-то, так сказать, манипуляторы, циники, которые и, значит, попробуют просто продолжить, так сказать, с другими персоналями вот эту систему борьбы одной части Украины с другой. И, естественно, это государство не будет служить интересам, значит, ни украинского, ни русского народа вообще, так сказать, жителей, людей, живущих там. События после, значит, победы Майдана, в кавычках, они подтвердили вот это такое мое понимание вопроса. Ну, как раз я тут был в Перу, вот, так сказать, все было, мне еще даже там было все понятно. Даже там было все понятно. После первого заседания вот все было, стало на свои места. В общем-то, вопросов не возникало. Так вот, значит, наши как бы националисты, патриоты, не только, в общем-то, так сказать, те, которые были вокруг агентства русской информации, они, значит, бросились на защиту победы Майдана. Вот. То есть для них вот это вот противостояние, значит, пост-януковичской России и Украины, оно было важнее, вот России, оно важнее прав и свобод, в общем-то, людей на Украине. Не только русских, но и украинцев. А нужно ведь констатировать факт, что победу одержала другая группировка олигархии, которая, в общем-то, правит на Украине. То есть, если в России чекистско-авторитарный режим, вот, то на Украине это такой олигархический режим в самом худшем его издании. В самом худшем, почему? Потому что они не в состоянии обеспечить не просто, так сказать, там, права и свободы граждан, они не в состоянии обеспечить нормальное функционирование, жизнедеятельность государства. То есть понятно, что на Украине, в общем-то, так сказать, все эти олигархи крали, гребли под себя, все это вывозилось на Запад. Есть данные о том, кто, как, куда, сколько. То есть в производство, в развитие там, инфраструктуры на Украине ни копейки не вкладывалось, ни копейки. Выгребалось все подчистую, все. И сейчас оно так же будет. Те же самые люди стояли за вот этими, значит, за манипуляторами, кукловодами Майдана. Ну, так сказать, что там далеко ходить. Министр МВД Арсен Аваков, значит, входит в сотку Forbes на Украине. Или там 107-й он какой-то, не суть важно. То есть человек обладает состоянием 100 там, с лишним миллионов рублей. Там дальше, значит, Игорь Коломойский. Этот человек живет вообще, значит, в Швейцарии, значит, назначен губернатором Днепропетровской области. Живет вообще в Швейцарии, входит, опять же, в список Forbes, его состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Значит, господин Тарута, вот, которого назначили губернатором Донецка. Та же самая история. Входит в список Forbes, состояние оценивается в 1 миллиард долларов. Там единственный какой момент. Состояние может оцениваться, значит, там, в миллиард, 2,5 миллиарда. Но дело в том, что во время, так как во время Януковича эти люди были, в общем-то, немножко подвинуты, вот, они, может, сохранили какие-то активы на Украине, то есть собственность какая-то есть. Эта собственность как бы имеет цену, но она, в общем-то, не приносит дохода, прибыли не приносит. Вот. И, по большому счету, так сказать, у них там, в общем-то, как бы дела так не очень хороши. То есть у них, может быть, там активы там 2,5 миллиарда, ну, там какие-то долги висят. Вот. И поэтому есть такое подозрение, что вообще многие события были инспирированы для того, чтобы эти олигархи поправили свои, в общем-то, финансовые дела. Дело в том, что тот же самый этот Игорь Коломойский, чем он интересен? Он грамотно года 3 назад, мы даже писали об этом материал, он владел на Украине авиакомпанией. Он как-то грамотно, значит, выкачал денег с этой авиакомпании, 1 миллиард долларов, потом ее обанкротил. Насколько я понимаю, там только по билетам долгов было там 200 или 300 миллионов долларов. Ну, я там остался в этом самом, в Швейцарии жить. Ну, с господином Тарутой там детали неизвестно, но, в общем-то, я думаю, что то же самое. Если, в общем-то, это непонятно, то я не знаю, что еще может характеризовать красочный режим, который там пришел к власти. Как сам режим устанавливался, вот эти, так сказать, персоналии появились. Вот мне там прислали, значит, там такую, как бы, несколько таких описаний вот этого установления этого режима, вот назначения этих министров. То есть пока люди там на этом Майдане горлопанили что-то. Значит, они там провели переговоры, потом вывели этих как бы министров, чтобы я как бы Майдан их утвердил, и сказали, ну это сейчас, вот сейчас, вот все, так сказать. Там что-то погорлопанили, да, там Люба или еще что-то, и все. И эти люди расселись по этим табуреткам. И все поехало. Значит, должны ли русские люди, национально мыслящие, люди, обладающие русским самосознанием, да, я думаю, что значит, и с украинским акцентом национальным самосознанием поддерживать, в общем-то, так сказать, такие результаты революции. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И ожидать чего-то не нужно. Вот. Никаких люстраций. Тот же самый Ахметов, прекрасно там, значит, главный олигарх Украины, прекрасно договорился с этой новой властью. То есть это все между собойчик. Понятно, что люди там делают какую-то революцию, там что-то сделали, значит, те, кто стояли, там пехота стояла, массовка. Но, в общем-то, факт остается фактом. Эту массовку использовали для того, чтобы решить свои задачи олигархи Украины. Ну, естественно, здесь это дело поддержали и поприветствовали там, в общем, такие деятели, которые не пользуются, я думаю, что особой популярностью, уважением, такие как там Немцов, Макаревич, Эхо Москвы, ну, в общем, понятно, кто там, Новодворская, вот, с господином Боровым, в общем, так сказать, понятно, что эти люди, особенно Новодворская, она, в общем, питает какую-то патологическую ненависть к русскому народу. Вот, она там прикрывается, там, так сказать, словами там, демократия, еще что-то такое, так сказать. Ну, вот какая-то животная ненависть у нее. Не знаю почему. Ну, значит, ну, у Борового тоже, в общем-то, какая-то вот такая вот животная ненависть. Вот. Значит, их просто пробивает. Вот как только они говорят про русский народ, они их просто пробивают. А им любые люди, которые там, в общем-то, убивают русских, они страшно, значит, хорошо относились вот этим, к этим чеченским... не знаю, оппозиционерам, как их там назвать, так сказать, муджахедам. Значит, можно их, знаете, как с этими чеченцами можно было, наверное, значит, понимать их борьбу. Ну, как вот, значит, да, вот мы понимаем вашу борьбу, в общем-то. Но там не целоваться, там не лыбызаться с ними, значит, и не петь им осану. И эти, так сказать, Новодворские, вот этот Боровой, они просто, видимо, значит, получали, так сказать, физическое удовольствие от того, что, так сказать, они общаются с людьми, поддерживают людей, которые убивают русских людей, и, в общем-то, это им сходит с рук. Потому что, опять же, борьба чеченцев, она, конечно, значит, поумнее была, я хочу сказать. У чеченцев все-таки было чуть-чуть поумнее. Все-таки они часто подчеркивали, что мы не ведем войну с русским народом. Мы не ведем с русским народом войну. Вот. Хотя с Чечни, так сказать, многих русских благополучно выдавили. То есть сама не борьба с русским народом, но тем не менее само такое отношение, оно как бы послужило тому, что выдавили Чечни. Но не суть важно. Вот. И вот эти люди, они как бы, значит, начали приветствовать украинские события. Ну, и на Украине там, вот, так сказать, товарищи тоже, в общем-то, так сказать, откликнулись не на приветствие, а откликнулись на запрос на, в общем-то, какие-то репрессии в отношении русских людей. Я под русскими подразумеваю и украинцев тоже. Вот я так хочу сказать. Под русскими я подразумеваю и украинцев. Репрессии в отношении тех, кто говорит не совсем на том языке, там, не, на том, не на совсем том диалекте, который требуется. Вообще русский и украинский язык, вот даже если рассматривать их как раз, а я считаю, что это, в общем-то, так сказать, диалект, это два диалекта одного языка, пусть будем так называть. То есть один называется диалект украинский, другой, так сказать, великорусский пусть называется вот, диалект. Но это, в общем-то, диалект единого начального языка, который там, несколько сотен лет был, в общем-то, един. Он и сейчас язык един, если там, значит, убрать там полонизмы, жизнь рядом с Польшей, там, с Австро-Венгрией, там, в общем-то, оно как бы наложило отпечаток на язык, значит, там ударения, там всякие формы, значит, использование различных слов. Так вот, значит, какая-то часть там деятелей, она начала предъявлять претензии к людям за то, что они говорят не на том диалекте. Ну, это что это такое, я не знаю. Я не буду называть это фашизмом, значит, там такие ярлыки клеить. Но на самом деле преследование вот людей по этому принципу, это, в общем-то, первое, это начало геноцида. Понимаете? Начало геноцида. Там вот, значит, нас на форуме пишут так вот. Если взглянуть, что писал Ярош, дерусификацию именно украинскоговорящих регионов. То есть он как бы, Ярош предлагал дерусификацию именно украинскоговорящих регионов. А почему, значит, кто-то, так сказать, должен русским людям на Украине диктовать, на каком языке, в общем-то, им говорить? На каком из русских языков им говорить? С какой стати? Понимаете? Вот, значит, к регионам, которые говорят на русском языке, это отношение не имеет. Нет, ребята, значит, надо четко понимать, что это все имеет отношение к людям, к народу, который живет там, у которого есть неотъемлемые права. Неотъемлемым правом каждого народа, каждого человека, который там жил испокон веков, народ, а русский народ там жил испокон веков со времен Киевской Руси. Вот неотъемлемым правом его является говорить на том языке, на котором он хочет. Даже если он говорит на каком-то диалекте. Если на этом диалекте говорит 10 миллионов человек, в общем-то, этот диалект должен быть государственным языком. Если бы там на нем говорило там 10 тысяч человек, да, сказать, ребята, ну, вы знаете, ради вас там, так сказать, марать бумагу, ну, не будем. Вот. А когда говорит, ну, как минимум четверть населения страны, а я думаю, что вся половина, то это, извините меня, уже государственный язык. Вот. Но опять же, для того, чтобы стравить людей, понимаете, признать за ними вот эти языковые права нельзя. Задача была стравить. Ярош и вот подобные люди, это, в общем-то, инструмент. Значит, достается никому неизвестный, непонятный человек, вот этот господин Ярош, там из него делали, сделали тут какую-то политическую фигуру, который, значит, выполнял роль такого полевого командира, одного из полевых командиров. Вот, я думаю, что многих вещей, которые там происходили, он, в общем-то, не знал. Да, вот он подходит, там, я думаю, что тут кастинг был. Кто-то, наверное, не подошел, так сказать, помягче. Тут, ага, подходит. Ну, давай, так сказать, мы его вытащим, в общем-то, так сказать, сделаем медийные фигуры. Как раз его слова, они вполне подойдут для того, чтобы, так сказать, люди схлестнулись. И все транслирует его там мнение. Значит, для того, чтобы люди больше разозлились. Люди больше, в общем-то, так сказать, возненавидели друг друга. Потому что, когда они будут ненавидеть, им, в общем-то, не до того, что там, в общем-то, так сказать, творится там в Киеве, что там, какие решения принимает правительство. Вот. Особенно вот эта западная часть, которая контролирует Киев, то есть западная Украина, представители западной Украины, они, в общем-то, контролируют Киев. И сейчас они загружены по полной, не могу, вот этой борьбой вот, с Востоком. Участь их, этих западных, западной пехоты, западной Украины, я думаю, что не очень такая хорошая. Вот. Не такая, знаете, я думаю, что участь это как вот у боевиков Рэма. Вот как Гитлер пришел к власти, он пришел на плечах боевиков Рэма. Сам Адольф Алоизович не был там большим, как бы, так сказать, сторонником там таких мягких методов, но, тем не менее, даже для него вот эти, значит, боевики Рэма были, представляли опасность и обузу. И в одну прекрасную ночь они были все вырезаны. Я так думаю, что с правым сектором оно будет приблизительно так же. Он, Мавр сделал свое дело, а Мавр может уйти. Так что тут, когда вот наши вот эти националисты русские в скобках поддерживают господина там Яроша и вот, так сказать, его там идеи, типа, он же против вот совка, вот, он же против совка, поэтому его надо поддержать. Вот, значит, пишут, это, вроде были единомышленники по общему делу, а общее дело это, в общем-то, структура, которая, у которой записано было в тезисах «борьба за счастье русского народа». Вот вроде бы вот единомышленники выяснили, что, оказывается, так сказать, для них важнее, что какой-то там Ярош, вот, и какие-то там люди нагадят каким-то, значит, москалям условным, им важнее, чем счастье, свобода, права русских людей. Ну, естественно, с такими национально мыслящими, в кавычках, людьми нам не по пути. Значит, люди хватаются за фантик. Вот, смотрят на красивую обертку, вот, говорит, да не, надо, здесь читать не надо, здесь тоже читать не надо, и это читать не надо, а вот здесь вот надо читать. Нет, ребят, надо читать все, надо читать все, вот. Есть моменты, которые, на которые можно закрыть глаза, есть такие моменты, но, вы знаете, это фундаментальные моменты, права наших соплеменников, они как бы, это очень важны. Очень важно. То есть это фундаментальная задача любого национального движения. Причем права соплеменников, в том числе и украинцев. Для нас тоже важно. Я хочу сказать так. Да, вот жители там, значит, Западной Украины, вот, которые вот, являются носителями такого крайнего украинизма, они пережили, то есть их предки, и вообще, так сказать, вот, они пережили такую травму, душевную травму. А на самом деле жители России пережили не меньшую такую душевную травму в советский период, в эпоху советского такого разгула советского террора, сталинского террора, большевистского террора. Но тем не менее, в общем-то, их они как бы, значит, думают, что они только одни это все пережили. Только с ними одними боролась чекистская машина. А они, в общем-то, могут и вправе ненавидеть тех людей, которые живут восточнее. Не вправе. Не вправе. Более того, я хочу сказать, через несколько лет, если вот эту идеологию ненависти не будут подпитывать, грамотные товарищи, все это западноукраинский национализм, вообще украинский национализм, он вернется в общерусское национальное русло. Так же, как это было там в 18 веке, в 19 веке, когда жители Галиции еще спали и видели, когда они вольются в семью русского народа. в единую семью русского народа. Надо. Опять же, здесь не нужно путать права, свободы русского народа, наличие у русского народа какого-то вообще, какого-то, точнее, отсутствие вот этого государства, вот, и нынешний вот такой вот политический момент. Дело в том, что если у русского народа в России нет русского государства, то на Украине тоже нет никакого государства, нет никакого национального государства. Когда берут один народ, пытаются стравить одну часть народа, натравить на другую часть народа, это, естественно, не национальное государство, это значит, симуляция национального государства, это просто вывеска. А за этой вывеской стоят вполне циничные люди, которые зарабатывают на этом бабло. Так, я сейчас буду зачитывать ваши вопросы. Я думаю, что так будет понятнее. По поводу Крыма. Вот, Михаил Лат, а как вы видите судьбу Крыма? Ну, ситуация с Крымом, я думаю, что тоже такая, значит, ставшая таким водоразделом. Ну, ставшая водоразделом. Националисты русские кричат о том, что, значит, у суверенного, ну, и украинские, так сказать, на Украине тоже русские, да, украинские националисты кричат о том, что у суверенного государства отнимают кусок территории. Что я хочу сказать? Если бы речь шла о, допустим, территории там, значит, Вьетнама там, и Таиланда, вот, так сказать, об их территориальном споре, когда, значит, там какие-то вьетнамцы приехали там на кусок территории Таиланда, а потом хотят ее оттяпать, это, в общем, может, неправильно. А Крым был заселен после победы над турками. А потом, значит, когда, значит, Крым был передан в состав Российской империи, ну, включен был в состав Российской империи, туда, конечно, в основном заселились выходцы и из России, вообще много выходцев из России, в общем-то, по мере реконкисты Украины, они расселялись с востока, то есть расселялись обратно, заселяли земли Украины. А что такое реконкиста? То есть когда, вот как вот в Испании, в какую-то эпоху испанцев вот, выдавили арабские вот эти завоеватели. Там, в 7-8 веке они пришли на территорию Иберийского полуострова в Испании, вытеснили там на несколько сот лет, а потом в результате реконкисты значит, были выдавлены обратно, сброшены с Испанского полуострова, выдавлены. И там, в общем-то, на этих землях освободившихся расселялись испанцы, вот, которые шли с севера. Здесь с востока России шли люди. И Крым они заселили, говорят, на русском языке. Вот. И, в общем-то, в каком из русских государств они будут жить? Потому что все-таки оно, значит, не совсем Россия русское государство, но оно как бы, значит, все равно наполнено русским народом. Вот. Рано или поздно оно станет нашим государством. И Украина тоже наполнена русским народом. Тоже, в общем-то, станет русским государством. Или, может быть, воссоединится, хрен его знает. В каком из русских государств жить людям, которые там живут, я думаю, что надо предоставить им право выбирать. Вот, ну, нужно предоставить. Вот хотят они вот там жить, вот им удобно, значит, пусть там живут. Вопрос же не в том, что, значит, какая-то там Российская Федерация оккупировала часть территории и, значит, там под дулами пистолетов просто аннексировала и все. Нет. Вопрос все-таки стоит в том, что живущие там люди, они не хотят жить в составе вот этого, так сказать, олигархического государства. Оно тоже антирусское. Кто-то говорит, вот там, значит, русское. Оно тоже антирусское. Это я не знаю, как вот правильно там назвать государство, так сказать, которое управляется олигархией, там вот. На самом деле оно, так сказать, также безнационально. Потому что национальный интерес – это счастье, и благополучие, благосостояние и будущее людей, которые живут там. Вряд ли режимы, которые там менялись, столько, вот, так сказать, сейчас еще в очередной раз сменились, не режимы, а вот эти персонали управленцев, они были озабочены счастьем украинского народа. Значит, если посмотреть на их вот поведение, на их счета, так сказать, они постоянно откачивали денежки туда. И вы думаете, что господин Коломойский привезет или там этот Тарута привезет деньги из Швейцарии и, в общем-то, так сказать, вложит их туда? Да, я думаю, что, значит, нужно, ну, быть, так сказать, как минимум, такому крайне наивным человеком. ну, я не хочу сказать слово идиотом, но крайне наивным человеком. Крайне. И что этот Аваков, министр внутренних дел, у которого деньги, капиталы там, значит, что он будет тут думать о благополучии, счастье украинского народа. Он постареет и уедет туда, на Запад. И 300 лет ему этот украинский народ не нужен. И этот Коломойский также. Они рассматривают Украину просто как дойную корову. И Ахметов также. Он живет в Лондоне. Описывали его жизнь того же самого Ахметова. Он живет в Лондоне, семья вся в Лондоне, двор его в Лондоне, то есть его называют императором, вот, называют двор. Вот. То есть для него Украина это просто какая-то территория, которую грабят. Все, на этой территории они не видят себя, они там не живут. Даже испанские, вот потомки испанских конкистадоров, которые там еще жили там в Центральной и Южной Америке, они, в общем-то, и тоже жили там и переживали за эту землю. Вот. Значит, и их сердце было с этой землей. А у этих людей там ни сердца, так сказать, нет. Я думаю, что ни сердцем они, ни мозгами, никаким местом они не с этой землей. Они абсолютные безнационалы. Я не буду там вообще-то упоминать там национальность, у них там разные национальности есть. Вот. Но по своей сути, по своей идее, это, в общем-то, безнационалы. Так что ожидать от них чего-то бессмысленно. Ожидать от того, что эти люди построят на Украине власть, которая будет отвечать интересам украинцев, я думаю, что ну просто наивно. Так, аноним. Я считаю, так вот, по поводу Крыма. Значит, люди решают вопрос о том, с каким государством им жить. Я считаю, это будет просто на пользу вот тем же самым, значит, киевским властям, другим жителям Украины, что нельзя, во-первых, насильно заставлять людей говорить на своем диалекте. Это первое. Во-вторых, нужно как бы устроить как-то государство таким образом, чтобы людям было интересно здесь жить, чтобы они проголосовали за жизнь вот в этом государстве. Ну, что делать? Ну, конкуренция такая штука. Понимаете, так сказать, если бы на Украине построили бы нормальную модель государства, я думаю, что, в общем-то, так сказать, какие-то русские и признали себя русским государством, какие-то русские регионы тоже могли бы, так сказать, захотеть, в общем-то, так сказать, перейти в состав Украины. И, вы знаете, я бы вот не счел правильным говорить, что нет, этого не надо делать. Если это русское государство, ну, к сожалению, Российская Федерация там не совсем русское государство, но... Тем не менее, оно хотя бы обеспечивает людям, ну, какой-то минимум. Какой-то минимум. Да, вот эта чекистская, вот эта авторитарная система, она обеспечивает какой-то минимум порядка. Минимум уважения их прав. При том, что, значит, тут русские притесняются, все понятно. Но получается в меньшей степени, чем там. Потому что, ну, я думаю, что процентов 70-80 проголосуют за, не знаю, ну, проголосуют за, значит, воссоединение с Россией. Пожалуйста, из Киева, чего пушками-то пугаете? Ну, чего вы пугаете, так сказать, там, уголовными делами, пожизненными заключениями? Предложите им какой-нибудь план Крыму. Ну, послали бы там делегацию, сказали, ребята, значит, вы знаете, мы хотим жить вот так-то, 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 будет так-то, так-то, так-то. И это в их, в общем-то, значит, возможностях. Вот. Чтобы Крым хотел жить в составе вот Украины. Почему так нельзя? Или почему их под дулом пистолета нужно заставлять так жить? Вот такой вопрос. Аноним. Лучше бы Али посоветовала, что делать украинцам, а не констатировав факты. Знаете, что я хочу сказать, уважаемые аноним? Мы, вот, ну, так сказать, водораздел между вот националистами произошел, в общем-то, так сказать. Я считаю, что те люди, которые решили, что нужно пожертвовать интересами русских людей, подчеркиваю, под русскими подразумеваю и людей, и украинцев, которые живут на Украине. И даже галичан, западных украинцев. Это тоже русские люди. Так вот, те люди, которые считают, что нужно пожертвовать интересами русских людей, которые живут на Украине, во имя там какой-то идеологической целесообразности, во имя того, что там, так сказать, там... Ярош там какой-то, значит, он тут Путина ненавидит, а обещал там его, так сказать, там наказать или войну развязать, или во имя еще какого-то, так сказать, бреда. Эти люди не являются национально мыслящими людьми, потому что ими двигает не любовь к своему народу, а ненависть. Вот, к сожалению, констатировать хочу факт. Дальше, что я вот здесь хочу сказать, что посоветовать. Мы, к сожалению, вот в этом раскладе, вот, так сказать, тоже вот какие-то споры такие, в общем, так сказать, горячие начались. Мы, к сожалению, можем только наблюдать. Все происходит, в общем-то, мимо нас. И никакого влияния ни на Украине, вот, ну, на Украине в большей степени, но русское национальное движение на события на эти не имеет. Понимаете? Мы можем только смотреть, взять этот самый там попкорн, как говорится, вот, и наблюдать за этим. Вот. А украинцам посоветовал бы, вот в Крыму я не знаю, а вот на основной территории Украины я посоветовал бы запастись тушенкой, вот такой, знаете, так сказать, белковой пищей. Вот, потому что мне кажется, все это надолго. Мне кажется, все это надолго. Тяжелые времена. Дело в общем, я вот тут читаю новости. Новости читаю, ну, там, блоги там читаю. И вот, сейчас скажу, вот я тут читал заявление Медведчука, это один из политиков на Украине такой, он как бы считается прорусским, но он там работал и с Кучмой работал, и с Януковичем работал, возглавляет там какой-то, значит, какую-то политическую какую-то структуру. И вот он тоже как бы, он констатирует, это вот украинский политик, достаточно известный, достаточно... серьезный, вот, а он констатирует, что, его спрашивают, а что сделать для того, чтобы на Украине, вот, так сказать, хаос прекратился? Он говорит, единственный способ сделать, это провести референдум по Конституции, по федерализации, дать права людям решать свои региональные вопросы самим. Региональные вопросы, там, язык, налоги, вот. Потому что, значит, я вот тут читаю, на Украине все пишут, что вот, значит, из Киева датируют там этот самый там Крым, из Киева датируют Донецк, из Киева датируют Днепропетровск. Про то, что датируют Западную Украину, оно тоже, в общем-то, и так известно. Так извините, откуда они деньги берут? С Луны, что ли? Вот. Значит, ну, там, понятно, занимают они деньги, но на самом деле, как бы, они из каких-то регионов же это все берут. Поэтому я думаю, что здесь вот дотация – это такая хитрая арифметика. Пусть регионы сами со своими деньгами разбираются. Если регионы будут понимать, что им нужно зарабатывать деньги, будут развивать какой-то бизнес. Вот. Будут создавать условия для развития этого бизнеса. Вот на уровне регионов. Сколько заработал, столько получил. Даже в городах. А когда у этих городов собирают все деньги, забирают, то, извините, какой смысл какой-то бизнес развивать? Абсолютно никакого смысла. Проще ездить там, я не знаю, там наверх, там вот в Киев и там выклянчивать деньги. Так вот, Медведчук сказал, что с хаосом можно покончить только таким образом. Значит, вот пока вот не будет найден всеукраинский консенсус, я, честно говоря, за это. Вот я за это. Вот до тех пор там будет, конечно, хаос. Единственное, конечно, товарищи, которые расселись в Раде в Киеве, они, естественно, в общем-то, не хотят никакой федерализации, никаких референдумов. Почему? Потому что это их сразу отсечет от кормушки. Так они собирают деньги, распределяют, и у них эти деньги там крутятся. Причем такие деньги, я так понял, немалые. Там еще этот Яценюк пообещал, а, нет, Турчинов пообещал, или Яценюк, ну, не суть важно. Он пообещал этим войскам, которые там... выдвигаются вот, на позиции против Крыма, он пообещал нам еще там что-то то ли 70, то ли 100 миллионов евро. Ну, может быть, 70 миллионов евро, 100 миллионов долларов. Вот как-то так. Может, там больше, меньше. Значит, он пообещал, значит, тем, так сказать, украинским частям, которые сидят в Крыму, тоже денег. То есть Украина вся находится, в общем, в глубокой заднице, а деньги, вот как бы, вот, оказывается, там есть. Все-таки они присутствуют. То есть на всю Украину не хватит, но вот, так сказать, кого-то там принудить к миру, как бы, хватит. Вот. Значит, принудить не голосовать. Поэтому я бы посоветовал украинцам запастись консервами. Пока там горячие головы не остынут, горячие головы разные. Вот. Пока до них не дойдет, что с олигархами ничего не построить. До тех пор у них будет бардак. Бардак. Мне вот, я хочу сказать, мне вот это говорит, не очень приятно. Почему? Потому что на самом деле мы, в общем-то, я понимал, что ну, за кулисами вот всей этой игры, конечно, кукловоды стоят. Но была вот небольшая надежда, что этих кукловодов, ну, есть в голове хоть чуть-чуть масла. Ну, сам живешь, зарабатываешь, но дай ты другим жить. Ну, проведите вы этом референдум, ну, получите вы там, ну, не всю власть, ну, так сказать, ну, чуть-чуть вам достанется. Нет, жадность, нет, не дадим. Вот Янукович был жадный, ему говорили, ну, поделись ты чуть-чуть, прими там закон о русском языке. Нет, не принял. Его бы, если бы он принял закон о русском языке, его бы уже точно не скинули. Это я вам говорю однозначно. Нет, кинул людей на Востоке, но они от него отвернулись. Теперь вот эти... Восток Украины, который поддержал этот Майдан, поддержал всем сердцем, поддержал. Их теперь хотят там дерусифицировать. Сейчас мне говорят, это хотят украинские регионы дерусифицировать. Как это украинские? Те же там Ярыши и компания, они, в общем-то, как украинские, воспринимают все регионы Украины. Понятно, что они как бы не Россию хотят дерусифицировать. Вот. Поэтому нужно, так сказать, не впадать в некую такую наивность. Вот. Но так как эти товарищи вцепились во власть, еще они побежали там на Западе искать сочувствие, так сказать, все это, вся эта бодяга протянется несколько, ну, я думаю, что может быть месяц, может два, может быть три, там какие-то будут чехарда, потому что там существует все-таки как некая коалиция. Некая коалиция, вот, она как бы крайне ненадежна. Когда депутаты из партии регионов, а, знаете, пирожков-то не хватит на всех, пряников-то не хватит, когда депутаты из партии регионов поймут, что их двигают, они, в общем-то, тоже там в цепь, значит, начнут там, как бы, значит, свои какие-то игры. Когда там из партии, там, «Свобода», «Удар», я думаю, что вот, когда вот поймут, что вот пряников на всех сладких не хватит, на верхушке начнется грызня, вот. А Запад не потянет. Запад по деньгам не потянет Украину. Более того, то есть, могут быть существовать такие конспирологические версии. Одна из версий, она вот выглядит таким образом. Эту версию, в общем-то, я ее автор. Вот я, чтобы там потом не говорилось, что, так сказать, там кто-то там нашел эту версию где-то. Я ее автор этой версии. Дело в том, что в Европе существует четверка таких основных государств. Англия, Франция, Германия и Италия. То есть вот как бы такие государства, которые, значит, тут создают такой базисный блок вот Евросоюза, вообще Европы. То есть старые такие государства. Ну, основные, конечно, Англия, Франция, Германия. Но Италия тоже играет такую серьезную роль. А Украина, это большие государства. А Украина это большое государство. И понимаете, Евросоюзу вот не проглотить такое государство. Оно вот, ну, представьте себе, так сказать, на секундочку. Оно входит в состав Евросоюза. Украина вот в таком вот объеме. Значит, 600 тысяч квадратных километров территории, 45 миллионов населения с перспективой увеличения. Если там европейцы начнут управлять, там, в общем-то, народ-то подъедет еще. То есть по территории, как Франция, по населению, в общем-то, так сказать, тоже как Франция и Великобритания. То есть это серьезная страна с серьезными ресурсами. Плюс у них существуют какие-то, так сказать, природные ресурсы. Все-таки, так сказать, земля там не такая истощенная, как в Европе. Там еще, так сказать, целый ряд там есть природных ресурсов. И эта страна, если в нее там, значит, еще там денежки вкачают, там, вот, ну, она в какой-то момент, она может стать серьезным фактором в Европе и тянуть на себя одеяло. Европейцам не нужен такой, в общем-то, партнер. А это будет уже такой равноправный партнер. Вот. И поэтому, вот когда они, значит, кушали Югославию, то они кушали ее по частям. Понимаете? Кушали по частям эту Югославию. То есть они ее раскололи. Вот. Вроде бы казалось, там единая Югославия удобна. Они раскололи и все проглотили. Все части Югославии фактически сейчас войдут в Евросоюз. Это было понятно. Но они войдут как небольшие государства. И нужно обратить внимание, Европа очень любит включать в свой состав небольшие государства. А Украина большое государство. Ей Европе не нужно большое государство. 45 миллионов 600 тысяч квадратных километров. Это, в общем, такое, значит. Они смотрят вперед на 30-50 лет. Понимаете, так сказать, вот. Во-первых, изначально не прокормить. Даже для того, чтобы, в общем-то, так сказать, что-то поменять. дальше, так сказать, могут, если вот изменений каких-то не будет, то там начнутся социальные потрясения, значит, не то, что не прокормить, а потом, если социальные потрясения начнутся, эти потрясения не купировать. Вот. То есть не купировать, не проконтролировать. И поэтому я думаю, что у них в мыслях все-таки, так сказать, Украину видеть, в общем-то, по частям, вот, и по частям ее, так сказать, так переваривать. Ну, вот мне так кажется. Это не значит, что, так сказать, Запад включит Западную Украину, значит, там, вот из несколько областей в свой состав, и там, значит, начнется, так сказать, на следующий день рассвет. Нет. Но, тем не менее, они смогут контролировать там ситуацию, следить за этим. То есть, ну, маленькая там, точно, Западная Украина, там, 7 миллионов, 8 миллионов человек. Все под контролем. В чем я хочу обратить внимание, что это такой стандартный подход в Европе. Вот, например, Чехословакия была, которая с песнями вошла бы в этот Евросоюз, в Содружество Европейских Государств целиком. Нет. Чехословакию разделили. Кстати, вот любят у нас говорить, вот как так, значит, кто-то что-то от чего-то отделяться, это незаконно. Вот Чехословакия прекрасно разделились, провели референдум Словакии, отделились, и все. Все нормально, без всяких эксцессов. Вот, значит, а до 91-го года это было единое государство. А так раз развелись, и все хорошо. И Евросоюз, так сказать, по частям, это, так сказать, Чехию и Словакию, он как бы взял. Потому что так удобно. Понимаете, им удобно. Западную Украину, если возьмут в состав Европы, то, ну, как Чехословакию, там 10-15 лет, там вообще люди смотрят вперед. Значит, я просто так в двух словах расскажу, как это происходит. В общем-то, технологию разработали американцы во время войны, после войны. Вот, нанимают для этого частные фирмы, интеллектуалов таких яйцеголовых. Значит, эти яйцеголовые моделируют ту или иную ситуацию. Вот в мире происходит событие где-то. Вот происходит революция. Или избирают там какого-то человека. Значит, там друга или врага Америки. И вот эти яйцеголовые собирают некий такой кружок и начинают моделировать ситуацию. Каждый вот в этом кружке, там, так сказать, это большой знаток того или иного персонажа, то есть он знает психологию этого персонажа, он знает его биографию, он знает историю там какого-то там города, там, региона, народа, страны. И вот они играют, каждый играет за какую-то вот, за какую-то часть, вот, допустим, значит, за какого-то персонажа, за какой-то народ, за какое-то государство, вот играют, они разыгрывают некую такую модель развития ситуации. Исходя из того, что у них получается, такие штабные игры, исходя из того, что у них получается, они, причем это разыгрывают они, там, сказать, с прицелом там, на 5, 10, 15, 20 лет, исходя из того, что у них получается, они принимают решения. Так что я думаю, что в Европе также повторяют вот эту модель. Есть закрытые институты, где разыгрывают вот эти модели, эти игры штабные. Я думаю, что они там разыграли и так ситуацию, значит, на Украине, там нормальные знатоки. И приняли решение, ага, самый вот такой вот правильный вариант будет, в общем-то, проглотить Украину, значит, частями. Вот. Вот так. Поэтому денег они, вот видите, сказали, не дадим. А дадим, значит, да, дадим 11 миллиардов, но до 2020 года. Этим-то сейчас нужно. Вот сейчас, здесь и сейчас. И не 11 миллиардов, а 35, а то и 50. Но им вот дадут вот такую небольшую сумму. Значит, я думаю, что Запад будет смотреть, как вообще решить вопрос с Украиной. Скорее всего, я так полагаю, он нацелился на раздел Украины. Вот. Ну, по поводу Крыма я, значит, хочу добавить, что еще какой-то такой немаловажный момент. Жители Крыма, русские жители Крыма, они, конечно, поняли, что их могут сдать. Это тоже часть раздела, может быть, их могут сдать крымским татарам. Крымские татары, сразу представители крымских татар появились на аккаунте в Фейсбуке, через который вот вы, как бы, так сказать, записываетесь в друзья, а потом можете размещать свои посты. Вот. Сразу вот такой представитель появился. и начал рассказывать о том, что украинский народ никогда не простит русский народ. В общем-то, все, поезд ушел, все, значит, какая вот жажда, чтобы вот наш народ, он как бы раскололся, чтобы, так сказать, он схлестнулся. Вот. Так что для тех жителей Украины, которые тоже там, значит, машут там кулаками, в общем-то, это вот такой сигнал о том, кто нас хочет развести в разные стороны. Что, так сказать, представители других народов спят и видят. Вот. Ну, понятно, что за там крымскими татарами Турция. Вы представляете, так сказать, им как хочется, чтобы вот, так сказать, там они схлестнулись, вот эти вот русские вот между собой. Вот. Они это все прекрасно понимают. Крымские татары все прекрасно понимают. Они понимают, что украинство это просто одно из политических течений такого псевдорусского тоже национализма. Это тоже вариант русского национализма, галицийский вот такой русский национализм, украинский он называется. Это тоже вариант. Тоже вариант. Так же, как такой, в общем-то, есть казачий национализм. То есть это часть русского народа, казаки Дона. Но там вот какой-то казачий национализм, он тоже, идеи какие-то присутствуют. Ну, единственное, не вырастить. Потому что есть, так сказать, как бы какая-то площадка для перспектив вот вырастить вот этот национализм, но, в общем-то, так сказать, маловато, маловато поле. А там все-таки Галиция жила, значит, несколько столетий отдельно от основной Руси, поэтому вот у них там что-то получилось. Давайте сделаем перерыв, а потом, значит, продолжим наш сегодняшний эфир.